Глава четвертая. Когда Ренсом проснулся, с ним произошло то, что может случиться с человеком, разве что в чужом мире. Он явь принял за сон. Открыв глаза, он увидел причудливое, как на гербе, дерево с золотыми плодами и серебряными листьями. Корни ярко-синего ствола обвивал небольшой дракон. Чешуя его отливала червоным золотом. Несомненно, это был сад Гесперид. Какой яркий сон, подумал Ренсом и понял, что уже не спит. Но покой и причудливость сна продолжались в этом видении. Ему не хотелось окончательно просыпаться. Он вспоминал, как совсем в другом мире, древнем, холодном мире Малакандры, он повстречал прототип циклопа, великана-пастуха, обитателя пещер. Может ли быть, что земные мифы рассеяны по другим мирам, и здесь они правда? Тут он подумал: да, ты совсем один, голый, беспомощный, в чужом мире, а это животное может оказаться опасным, но не испугался. Он знал, что земные хищники в космосе — исключение, и он находил ласковые приемы куда более странных существ. На всякий случай он остался лежать, потихоньку рассматривая дракона. Тот был похож на ящерицу, ростом с сенбернара, с чешуйками на спине. Дракон смотрел на него. Ренсом приподнялся на локте. Дракон все глядел на него. Теперь Ренсом ощутил, что земля под ним совершенно ровная. Тогда он сел и увидел между стволами спокойное неподвижное море. Океан превратился в позолоченное стекло. Ренсом снова взглянул на дракона. Может ли он быть разумной тварью, хнау, как говорят на Марсе, той самой, для встречи с которой он и послан? Не похоже, но попробовать надо. Ренсом произнес первую фразу на старосолярном, и собственный голос показался ему чужим. «Незнакомец», — сказал он, — «я послан в ваш мир из глубоких небес слугами Малельдила. Примешь ли ты меня?» Дракон уставился на него и пристально, и, может быть, мудро. Потом он прикрыл глаза. Ренсому это не очень понравилось. Он решил встать. Дракон глаза открыл. С полминуты Ренсом глядел на него, не зная, как быть дальше. Потом он увидел, что дракон медленно разворачивается. Стоять было трудно, но что поделаешь? Разумно это существо или нет, от него не убежать. Дракон отлепился от дерева, встряхнулся и развернул два блестящих сине-золотых крыла, похожих на крылья летучей мыши. Он встряхнул ими, снова сложил их, снова уставился на Ренсома и, то ползком, то как-то ковыляя, направился к берегу. Там он сунул в воду вытянутую и металлически блестящую морду, напился, вновь поднял голову и довольно мелодично, хотя и хрипловато, заблеял. Потом он обернулся, опять взглянул на Ренсома и направился к нему. «Просто глупо его ждать», — нашептывал здравый смысл, но Ренсом, сцепив зубы, остался стоять. Дракон подошел и ткнулся холодным носом ему в колени. Ренсом совсем растерялся. Может быть, дракон разумен, и это его речь. А может, ищет ласки, но как его приласкать? Попробуйте-ка погладить такое чешуйчатое существо. А что, как оно просто чешется о его колени? И тут дракон вроде бы забыл о Ренсоме. Внезапно, как бывает у животных, отошел и принялся с жадностью есть траву. Чувствуя, что честь удовлетворена, Ренсом повернул в лес. С деревьев свешивались плоды, которые он уже отведал на Переландре, но внимание его привлекло что-то странное чуть впереди. В темной листве серо-зеленых зарослей что-то сверкнуло. Сперва ему показалось, что это похоже на оранжерею, освещенную солнцем. Когда он пригляделся, он увидел, что стекло как бы движется, словно какая-то сила вбирает и выпускает свет. Он пошел вперед, чтобы выяснить, что же там происходит. как вдруг что-то холодное прикоснулось к его левой ноге. Дракон шел за ним. Он тыкался в него носом и ластился к нему. Ренсом ускорил шаги, дракон тоже. Он остановился, и дракон остановился. Он снова пошел вперед. Дракон неотступно следовал за ним, и так близко, что бок его то и дело прижимался к бедру Ренсома. Порой он даже наступал ему на ногу холодной и тяжелой лапой. Ренсому все это не нравилось, и он уже подумывал, как бы положить этому конец, как вдруг его отвлекло открывшееся перед ним зрелище. Над его головой с мохнатой ветви свисал огромный шар, полупрозрачный и сияющий. Шар вбирал и отражал свет, а по окраске был похож на радугу. Значит, это и было то стекло, которое ему померещилось в лесу. Оглядевшись, Ренсом увидел множество таких же шаров. Он стал рассматривать один шар, сперва ему казалось, что тот подвижен, потом он понял, что нет. Вполне естественно, он поднял руку и коснулся его. В ту же минуту голову его и руки, и плечи обдал ледяной душ, ну, хотя бы холодный в таком теплом мире. И он ощутил пронзительный, дивно прекрасный запах, который напомнил ему строку из Поупа о розе, благоуханной смертью умирает. Душ освежил его, и ему показалось, что до сих пор он толком и не проснулся. Открыв глаза, ведь он невольно зажмурился, когда хлынула вода, он увидел, что все цвета стали ярче и насыщенней. Будто развеялась дымка, окутывавшая этот мир. Чары овладели им снова. Золотой дракон у его ног не был уже ни опасным, ни назойливым. Если ногой человек и мудрый дракон — единственные обитатели плавучего рая, все правильно. Ведь сейчас ему казалось, что это не приключение, а воплощенный миф, а сам он — один из персонажей неземной истории — куда как лучше. Он снова повернулся к дереву. Плода, обдавшего его водой, уже не было. Ветка, похожая на тюбик, заканчивалась не шаром, а маленьким дрожащим устьицем, из которого выдавилась кристаллическая капелька. Ренсом растерянно огляделся. В роще было еще много радужных плодов, и он вновь уловил какое-то движение. Теперь он знал его причину. Все эти сияющие шары понемногу росли и тихо лопались, оставляя на земле влажное пятно, которое быстро высыхало, а в воздухе прохладу и тонкий дивный запах. Собственно, это были не плоды, просто пузыри. А пузырчатые деревья, так он решил их назвать, качали воду из океана. Вода выходила наружу в форме шара, окрасившись соком, пока она шла по дереву. Ренсом уселся, чтобы насладиться зрелищем. Теперь, когда он понял тайну леса, он мог объяснить, почему тот не похож на все остальное. Если внимательно следить за пузырем, можно было увидеть, как из устьица появляется обычная почка размером с грушу, надувается и, наконец, лопается. Но если воспринять лес как целое, ощутишь только легкую игру света, слабый звук, нарушавший тишину Переландры, и свежесть, прохладу, влажность здешнего воздуха. По земным понятиям здесь человек был на воздухе больше, чем в любом другом месте, даже у моря. Над головой Ренсома повисла целая гроздь пузырей. Он мог бы подняться и окунуться в них, еще раз принять волшебный прохладный душ, только раз в 10 сильнее. Но что-то удержало его. То самое, что помешало ему вчера попробовать второй плод. Он недолюбливал людей, вызывающих певца на бис. Но это же все портит, объяснял он. Сейчас ему показалось, что это бывает не только в театре, и значит, немало. Люди снова и снова требуют чего-то, словно жизнь — это фильм, который можно крутить заново и даже задом наперед. Уж не здесь ли корень всех зол? Нет, корень зол сребролюбие. Но ведь и деньги мы ценим потому, что они защищают от случайности, позволяют снова и снова получать одно и то же, удерживают кинопленку на месте. Тут ему пришлось прервать размышления. Что-то тяжелое навалилось ему на ноги. Дракон улегся и положил ему на колени длинную тяжелую голову. «Знаешь», — сказал он дракону по-английски, — «ты мне, однако, очень надоел». Дракон не шевельнулся. Тогда он решил как-то с ним поладить, провел рукой по жесткой голове, но загадочный зверь не откликнулся. Рука скользнула ниже, нащупала мягкое место, просвет в чешуе. «Ага, ему нравится, когда его здесь чешут». Дракон удовлетворенно заворчал и, высунув длинный, толстый, серовато-черный язык, лизнул ласкавшую его руку. Потом он опрокинулся навзничь, подставляя почти белое брюхо, и Ренсом принялся чесать его пальцами ног. Отношения складывались неплохо, и дракон, наконец, заснул. Тогда Ренсом поднялся и еще раз принял душ под пузырчатым деревом. Теперь он совсем проснулся, ему захотелось есть. Он забыл, где видел вчера желтые плоды, и отправился их искать. Идти почему-то было трудно. Он даже подумал, не могли ли пузыри одурманить его, но, приглядевшись, понял, в чем дело. Равнина, покрытая медным вереском, поднялась прямо на глазах, превратилась в холм, а тот покатился к нему. Он вновь застыл на месте, все еще изумляясь, что земля катится к нему, будто волна, зазевался и упал. Поднявшись, он пошел осторожнее. Теперь он уже не сомневался, море разыгралось. Две соседние рощи отбежали к разным склонам горы, и в просвете между ними Ренсом увидел колеблющуюся воду, да и ветер уже ерошил ему волосы. Покачиваясь, он направился к берегу, но по дороге ему встретились какие-то кусты с зелеными овальными ягодами, раза в три больше, чем миндаль. Он сорвал одну, разломил, она была суховата, вроде хлебной мякоти или банана, и довольно вкусна. Тут не было поразительного, почти избыточного наслаждения, как в желтых плодах, просто удовольствие, как от обычной пищи, поешь и сыт, спокойное и трезвенное чувство. Так и казалось. Во всяком случае, Ренсому казалось, что над такой едой надо прочесть благодарственную молитву, и он прочитал ее. Желтые плоды требовали оратории или мистического созерцания. Но и в этой еде оказались нежданные радости. Порой попадался плод с ярко-красной сердцевиной, такой вкусный, такой особенный, что Ренсом готов был ничего другого и не есть, и стал выискивать эти ягоды. Но в третий раз тут, на Переландре, внутренний голос воспретил ему. А на земле, думал он, уж придумали бы, как выводить такие красные, и они стоили бы гораздо дороже других. Да, деньги помогают вызвать на бис, и так громко, что никто не смеет ослушаться. Он поел и пошел вниз к берегу, чтобы запить ягоды, но прежде чем он добрался до моря, ему пришлось идти вверх. Остров изогнулся, превратился в светлую долину между двумя волнами, и когда Ренсом лег на живот и вытянул губы, чтобы напиться, он удивился, что пьет из моря, которое выше берега. Потом он немного посидел на берегу, шевеля ногами красные водоросли, окаймлявшие этот клочок земли. Его все больше удивляло, что здесь никого нет. Зачем его отправили сюда? На миг пришла в голову дикая мысль: а вдруг этот необитаемый мир создан для него, чтобы он стал основателем, первопроходцем? Странно, что долгое одиночество почти не тревожило его. А как испугала его в свое время одна только ночь на Малакандре. Подумав, он решил: разница в том, что на Марс он попал случайно, по крайней мере, с его точки зрения, а здесь он включен в замысел. Здесь он не безучастен, здесь он не смотрит со стороны. Остров взбирался на гладкие горы мягко светившейся воды, и в эти минуты Рэнсом мог разглядеть множество соседних островов. Они отличались друг от друга цветом, да так, что он такого и не видывал. Огромные цветные ковры кружили вокруг и толпились, будто яхты, непогодой собранные в гавань. И деревья на них все время накренялись то в одну, то в другую сторону, словно настоящие мачты. Он долго дивился тому, как ярко-зеленый или бархатно-розовый край соседнего острова вползает на волну, зависает над головой, и вдруг весь клочок суши разворачивается, словно ковер, спускаясь с водяного склона волны. Иногда его остров и кто-нибудь из соседей оказывались по разные стороны одной и той же волны. Только узкая полоска воды у гребня разделяли их, и на миг все это становилось похожим на земной пейзаж, словно ты очутился на лесной поляне, пересеченной ручьем. Но пока он любовался этой земной картинкой, ручей совершал то, чего никогда не бывает с ручьями на земле. Он поднимался вверх, и клочки суши скатывались вниз по обе стороны. А вода все поднималась, пока половина сложившейся было суши не исчезла за гребнем. И вместо реки Рэнсом снова видел высокую изогнутую спину злато-зеленой волны, вздыбившуюся до небес и угрожавшую поглотить его остров, который, прогнувшись, превратившись в долину, откатывался вниз, в объятия следующей волны, чтобы, вознесясь вместе с ней, снова превратиться в гору. Тут его поразил какой-то грохот и скрежет. На миг ему показалось, что он вновь перенесся в Европу, и над его головой кружит самолет. Потом он увидал своего приятеля-дракона. Вытянув хвост, будто огромный крылатый червь, тот летел к соседнему острову. Следя глазами за его полетом, Рэнсом разглядел две стаи каких-то крылатых существ слева и справа. Вытянувшись в две черные черты на фоне золотого неба, они спешили к тому же острову. Вглядевшись, Рэнсом понял, что это летят птицы. А тут и переменившийся ветер донес до него мелодичное чириканье. Птицы эти были чуть-чуть крупнее земного лебедя. Они так устремленно спешили к острову, к которому направлялся дракон, что Рэнсому стало любопытно, и даже показалось, что и он с нетерпением чего-то ждет. Изумление усилилось, когда он разглядел, что в море что-то движется. Вода кипела, избивалась в пену, и пена эта стремилась к тому же острову. Целое стадо каких-то морских животных спешило туда. Рэнсом поднялся на ноги. Тут высокая волна загородила от него остров, но через минуту он снова разглядел торопливо плывших к острову животных. Сейчас он смотрел на них с высоты в несколько сотен футов. Все они были серебристые, все усердно работали хвостами. Снова они исчезли из виду, и Рэнсом даже выругался. В этом неторопливом мире все это казалось очень значимым. Ага, вон они. Да, это рыбы. Очень большие, толстые, вроде дельфинов. Они вытянулись двумя цепочками. Некоторые пускали целые фонтаны радужной воды. Впереди плыл вожак. Он показался Рэнсому немного странным. У него был какой-то выступ на спине. Если бы хоть минуту, чтобы как следует вглядеться. Рыбы уже подплывали к острову, и птицы спускались, чтобы встретить их у берега.